«Дилетанты».
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодняшний наш выпуск из Москвы, с радиостанции «Эхо Москвы», соответственно. И рад представить вам сегодняшнего своего гостя, ученого, доктора филологических наук Кирилла Бабаева. Кирилл, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Кирилл сегодня попал на программу «Дилетанты» по той простой причине, что он, помимо того, что он лауреат премии «Просветитель», если мы сейчас объясним, про какие книги мы ведем речь, как я понимаю, Кирилл за другую, да, книжку? Да, ну, это мы сейчас еще об этом поговорим. Ну, вот еще и автор книги, которая пока не получила премию, но, на мой взгляд, она вполне ее достойна. Это книга, которая называется так: «История человечества в великих документах». Очень красивое издание, в котором автор Кирилл Бабаев подобрал 99, почему не 100, мы сейчас тоже, конечно, спросим, 99 документов, которые он считает великими и которые в той или иной мере определили, наверное, да, историю человечества и развитие человечества. Вот со всем этим комплексом вопросов мы сейчас обратимся к автору книги. Ну и не будем забывать, что документ любимый, хотел сказать жанр, ну, можно сказать и жанр, но вообще это любимый, короче говоря, то, что мы больше всего любим в журнале «Дилетант». Вот, потому что можно рисовать картинки, можно вспоминать, можно много чего делать, но документ, он как бы вот для истории и для историков, я думаю, даже для таких, как мы, для дилетантов, документ какой-то имеет особую ценность, особое, и мы к нему и относимся по-особому. У нас была рубрика «Документ», она немножко трансформировалась, сейчас у нас идет в этом году рубрика «Личный архив», то есть документы как бы семейные, но, безусловно, сам по себе документ в своих разных личных проявлениях со страниц журнала никуда не уходит и всегда на них будет. Кирилл, ну давайте сначала по формальным, что называется, пройдем вопросом. Конечно, первый вопрос, я думаю, что все спросят, почему логично было, у нас любят такие магические цифры, сказать 100 великих документов там, истории человечества. Почему 99?
Ну, на самом деле, в плане книги документов было значительно больше. То есть я собирал информацию о том, какие именно документы определили нас с вами, сделали наш мир таким, какой он есть, развили цивилизацию именно в том виде, в котором мы видим ее. И кандидатов в эту книгу было гораздо больше, чем 100, и даже больше, чем 200. Потом было принято решение сделать вот именно 100 документов.
Но... А кем было принято решение?
Да, мной, конечно, естественно. Я и редакционная комиссия был, и авторский коллектив. Вот. И в результате я решил сделать 99 документов, потому что история же она еще не закончилась. Поэтому 100-й документ еще предстоит кому-то написать. Может быть, он пишется сейчас. Может быть, он был написан вчера и определит нашу жизнь на протяжении ближайшего столетия. В любом случае, это невозможно определить сейчас, потому что должно пройти время для того, чтобы действительно мы поняли, что человечество так или иначе зависит от этого документа.
То есть, 100-е место вакантное.
100-е место пока вакантное. Может быть, кто-то из читателей станет автором этого самого 100-го документа, который определит нашу жизнь на протяжении ближайших столетий.
И еще то, что я обещал нашим слушателям, напомните, за что вы получили первый раз премию «Просветитель».
Первую премию «Просветитель» я получил за книгу под названием «Что такое Африка?». Это научно-популярная книга. Первый, честно говоря, мой опыт научно-популярных книг. Я вообще обычно, как ученый, пишу научные, строго научные книги. Но Африка в моей жизни занимала очень большое место, потому что я занимался исследованиями в области языков, этнографии африканской. И настолько много впечатлений накопилось, что я уже просто не мог усидеть на месте, решил их воплотить в книжку. И вот мы ее издали и получили.
Вы много путешествовали по Африке?
Да, безусловно, мы там в экспедициях, довольно много всяких интересных приключений. Я там язык открыл, мне повезло, вот новые неизвестные науки. То есть, довольно много всяких интересных штук было.
Ну, давайте оставим эту тему для отдельной передачи, возвращаемся к великим документам. Какие критерии? Конечно, еще один напрашивающийся вопрос.
Очень просто. Значит, идея книги заключается в том, что С моей точки зрения, документы определяют то, каким образом будет складываться жизнь человечества. Вот как мы будем одеты, как мы будем общаться, в каком политическом, культурном контексте мы будем жить. Вот все это определяют в нашей жизни какие-то ключевые документы, они размечают вехи развития цивилизации. Поэтому именно это и было основным критерием. Я хотел подобрать такие документы, которые, с моей точки зрения, сделали мир вокруг нас вот именно таким, каким мы его видим. Это значит не только политика, это не только, скажем, межгосударственные договоры или там, речи известных людей, или же какие-то конституции, там, декларации. Это могут быть и художественные произведения, это могут быть и, скажем, ну, первая газета тоже документ, который, согласитесь, определил будущее человечества надолго. Или там первый печатный документ, который создан Гутенбергом, был в 15 веке. Это тоже такая прорывная вещь, которая сильно повлияла на развитие всей последующей европейской цивилизации, а потом и мировой. И вот поэтому я хотел сделать, во-первых, чтобы эти документы были разнообразными по своему виду. Ну, потому что я считаю, что первая банкнота – это тоже документ безусловный. Вот. И во-вторых, чтобы они были сбалансированы по регионам, континентам. То есть я не хотел зацикливаться, скажем, там, на России, на Европе. Я абсолютно убежден, что великие документы, они существовали и в других регионах. У меня, ну, к сожалению, там немного, скажем, есть до Колумба в Америке, всего один единственный документ. Но в целом я считаю, что книга получилась вот в этом смысле довольно сбалансированной. И, мне кажется, такой дающий представление о том, как мир развивался во всех плоскостях и во всех регионах.
Ну, я вам хочу сказать, что при таком расширительном, что ли, да, толковании слова «документ» и понятие «документ», перед вами, конечно, бессметное количество, выбор невероятно широк. Даже слово «невероятно широк» не отражает всей широты и всей невероятности этого выбора. Да? Я просто плохо представляю себе, как можно из этого... Вы ориентировались... И еще здесь, конечно, многое, наверное, зависит от своих знаний. То есть вы на них ориентировались, на собственные знания и представления. Ведь множество документов, миллионы, миллиарды, может быть, прошли мимо вас.
Безусловно, конечно. Речь идет о том, что, безусловно, это будет субъективным взглядом. Потому что мы живем в какой-то определенной точке времени и пространства, из которой нам видится вот что-то такое. Это, конечно, и мой культурный бэкграунд здесь тоже играет роль. Ну, что делать? Я родился в Советском Союзе, скажем, живу в Москве, поэтому я вижу вещи такими, какими они кажутся мне из Москвы, вот из моего там социального окружения. Но в целом, конечно, я пытался создать более-менее объективную картину, ну, стремиться, по крайней мере, к этому. Я считаю, что историк должен к этому стремиться в любом случае. Для того, чтобы показать, какие именно документы, скажем, определили, ну, вот важнейшие события эпох, да, смену эпох, какие-то революционные изменения или там культурные новшества, которые на сегодняшний день определяют нашу жизнь. Вот, условно, там первое художественное произведение, созданное в Древнем Египте. Ну, первое, дошедшее до нас, может быть, до него было еще много, которые нам неизвестны до сих пор. Вот это первое художественное произведение, оно заложило каноны художественной литературы, существующие по сей день. Это, ну, как бы...
Литература в Египте или в мире?
Да, везде в мире, потому что и древнеегипетская литература повлияла на античность, античность повлияла на европейскую цивилизацию. Сегодня мы живем в мире, который, на котором давлеет европейская цивилизация. Поэтому, безусловно...
И этот документ в книжке.
И этот документ, он тоже в книжке, он, по-моему, номер два, потому что это один из древнейших документов. Первый сам документ – это глиняная табличка. Это первый, там, древнейший, дошедший до нас письменный документ вообще, который, собственно, начал историю. Вот. Поэтому ну, вот такие вот вещи, которые некоторые из них могут показаться спорными, некоторые, с моей точки зрения, неоспоримы. Для российской действительности тоже там есть несколько документов, которые, ну, как мне кажется, определили нас с вами, наш внутренний мир, там, домострой, например, там тот же самый.
Ну, а скажем, там. Я же пытаюсь выясняюсь перед моими глазами, сейчас проходит такая вереница всего, что я не могу на чем-то остановиться. Знаете, как когда колесо крутится быстро, очень трудно.
Это очень сложный выбор. Это очень был сложный выбор, потому что когда я рассказал еще своим коллегам, там, в том числе ученым, о том, что я готовлю такую книгу, ко мне стали приходить с советами. Я говорю, а как же Бреттон?
У каждого свое.
Ну, конечно, один пришел и сказал, а как же Бреттон-Вудские соглашения? Как же? Это же величайший документ. Мы же живем в мире, определенным Бреттон-Вудскими соглашениями.
Вот. Скажем, там какие-нибудь вещи Олег, там, если вы художественную литературу тоже берете.
Ну да, вот или что-то такое, или там повесть временных лет, или
повесть
там,
временных лет. Да.
Песня,
это
да.
Вы не берете.
Слава полку Игоря. Нет, там таких нет. Приходилось себя все время ограничивать, потому что иначе размер книги будет невозможен. Но я пытался как-то показать вот основные треки развития человечества. Политический, экономический, культурный, социальный, такие всякие штуки. И показать, как различные регионы участвовали в этом.
А шли ли вы и в обратном направлении? От события, от эпохи к документу? То есть, условно говоря, вы считаете вот переломным там, я не знаю, момент, сейчас наугад можно что угодно сказать, там, да, Французская революция, да, и вы думаете, там же должен быть, ну, есть не очень удачный пример, потому что там действительно был, вот, но я имею в виду, что там же должен быть какой-то документ, который это определяет.
Совершенно верно. Иногда приходилось копать существенно глубже. Во-первых,
То есть, события к документу.
Да, совершенно верно. То есть, во-первых, я старался, конечно, читать в оригинале эти документы, так как я лингвист, то мне несложно, скажем, там, читать документы, написанные на латыни или на древнегреческом языке, или там, на европейский язык. Когда ты читаешь в оригинале, ты существенно больше понимаешь из того, что написано, нежели ты читаешь хрестоматию. Иногда бывали такие случаи. Вот, например, мне очень многие люди советовали включить Декларацию независимости США как один из определяющих документов. Вот я ее не включил по одной простой причине.
Почему?
Я считаю, что был документ, который менее известен и который предшествовал Декларации независимости США. Это декларация, подписанная пилигримами на корабле Mayflower в 1620 году, когда они приплыли к американским берегам и договорились о принципах своего существования на американском континенте. Они подписали эту бумагу, и эти самые принципы на самом деле заложены в Декларации независимости США, которая фактически родилась из вот этого письма на Мейфлауэре.
А не получается немного, так сказать, ну, подмены понятий, что ли? Знаете, с одной стороны, ну, большинство людей, когда вы ему скажете слово «документ», он понимает какую-то бумагу, в первую очередь, да?
Да.
Вот. А вы же в эту, ну, документ, я понимаю, имеет другой еще тоже корень, так сказать, от документальности.
Конечно.
Да, документальности, соответствие, как бы, да, реальности, действительности, подтверждение действительности. А не получается ли, что вот артефактами некими, да, вы подменяете вот суть документа как некая вот декларация, там, скажем, конституция, не знаю, что там еще.
Я понимаю, да. Но на самом деле, вот вы правильно сказали чуть раньше, да, я использовал расширительное понятие слова «документ», потому что, с моей точки зрения, документом является и наскальная надпись, и аудиофайл, потому что сейчас у нас с вами документы все в электронном виде, да, и код биткоина – это тоже на самом деле документ, потому что он состоит из символов. Вот, поэтому он туда включен, в качестве, по-моему, 98-го или какого-то такого, одного из последних документов. И для меня документом, естественно, является и фотография, и документальный фильм. Вот первый фильм «Братьев Люмьер», «Выход рабочих с фабрики Люмьер», это тоже документ, потому что фильм-то документальный. Какой же? Вот, поэтому, потому что так интереснее.
А нельзя вот такой критерий, я только что его придумал, что документом является все, что можно оцифровать?
Ну, может быть, да. Но документ, с моей точки зрения...
Нельзя глиняную табличку оцифровать.
Художественное произведение, скажем, является документом. Да? Вот картина, насколько она является документом, если она отражает какую-то реальность, если она является там запротоколированной реальностью, ну, скорее всего, тоже можно ее назвать документом. Ну, где-то должна быть какая-то грань.
Ну, если она документальная.
Если картина. Она документальная картина, да. Вот документальная картина, с моей точки зрения, является фотографией. Вот первая фотография, которая сделана там, по-моему, в середине 19 века Ньепсом во Франции, вот это безусловно документ, который определил нашу с вами жизнь, потому что мы увешаны фотографиями даже в этом кабинете. И каждый день миллиарды фотографий производятся. Вот есть человек, который первым это изобрел, и вот его первый кадр. Ну, конечно, это то, что определило жизнь человечества надолго. Вот такие вещи я пытался найти и показать, что на самом деле первоисточник – это очень важно.
То есть для вас первоисточник, в смысле, для вас документ – это первоисточник, это не само изображение, это, если брать фотографию или картину, да? То есть документ не то, что изображено на них, А то, что является, то есть, а сама фотография или там сама картина, условно.
Конечно, в данном случае.
Картина как жанр, я не знаю.
Да, именно. А первоисточник явления.
Явление.
То есть, в данном случае фотография как первоисточник некоего явления, которое сейчас занимает в нашей жизни кардинально важную роль. И, безусловно, здесь можно тоже довольно-таки широко это все толковать. Но вот я старался сделать книгу разнообразной именно для того, чтобы показать ценность этих первоисточников. Потому что, как ни странно, мы с вами очень мало обращаем внимание на первоисточники. Даже, вот, даже документальные с точки зрения там написанного. Мы очень часто знаем о том, что они существуют. Ну, вот тот же домострой, да, о котором я упомянул. О существовании его знает каждый интеллигентный человек. Читали его совсем немногие. А он очень интересен. Я хотел к этой книге в том числе привлечь внимание людей к вот этим оригиналам, к первоисточникам, чтобы люди могли... Ну, я вот сам удивлялся, например, все время. Этот процесс подготовки книги был очень интересный, потому что бесконечное количество удивлений и новых открытий производится. И когда ты читаешь...
Например?
Ну, вот ты читаешь, например, скажем, книга Марко Поло «Конец XIII века». Это открытие Азии. Это то, что определило географический...
Ну,
в том числе по Китаю, там, по Индии. Это то, что определило интерес европейцев к географическим открытиям. Потому что он был купец, и он писал, что там огромное количество товаров, ребята. Там есть что купить и что продать. Понимаете, там бесконечное количество золота. И это определило вот эту жажду европейцев к открытиям, а следовательно, великие географические открытия, а отсюда и расширение...
Почему считаете, что он первый?
Он был тем, кто действительно повлиял на умы.
Может быть, конечно, он был первым из тех, кого мы знаем.
Ну, нет, там были до него, конечно, люди, Рубрук, там, да, многие. Но он, его книга, она действительно стала очень влиятельной. И Колумб, он с собой в путь взял книгу Марко Поло, с своими пометками она сохранилась. То есть, на самом деле, все ориентировались на нее. И искали-то они вот то, что он написал. Так вот, когда я ее читал, то выяснилось, что в русских переводах книги Марко Поло отсутствует абзац, посвященный России.
А он был?
А он был. Вот. И я с трудом его нашел, и мне пришлось его просто переводить, честно говоря, с французского языка.
То есть с оригинала, да?
Да, потому что, чтобы быть точным.
А где оригинал хранится, кстати?
Нет, никакого оригинала нет.
Нет уже,
да? Да, да, да. Но она была издана на французском языке. Вот. Поэтому французские копии сохранились. Да, да, французские копии есть. И вот это было очень интересным открытием, ну, одним из многих.
Что же он такого там написал, интересно. А вот скажите мне, пожалуйста, если... Ну, я так понимаю, судя по вашему рассказу, что там все эти документы расположены в хронологическом порядке.
Совершенно верно, да.
А если бы вам сказали... Ну, я думаю, что эта задача, наверное, невыполнима, но вдруг. Если бы вам сказали из 99 вот, выбрать один... Главный для вас.
Ой, очень сложно, вы знаете, это невозможно. Ну, наверное, первый.
Я с вами соглашусь и не заставлю вас называть.
Ну, знаете, вот первый, вот родоначальник всех документов, это изобретение письменности. Один человек какой-то смог написать строку клинописью. И тем самым родил письменность, основу всех документов.
А это вошло в план, да?
Да, клинописная табличка первая, она, вот, собственно, открывает книгу.
Я сейчас предлагаю нашим слушателям... подумать, поразмышлять над тем, о чем мы наговорили с Кириллом Бабаевым в первой части нашей программы. Послушайте новости, после чего мы продолжим нашу передачу.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». У микрофона Виталий Дымарский. И напоминаю, что мой сегодняшний собеседник Кирилл Бабаев, доктор филологических наук, ученый, сотрудник Института востоковедения Российской академии наук. И мы обсуждаем, ну, обсуждаем односторонне. Я спрашиваю, Кирилл отвечает по поводу книги, которую он выпустил. Книга невероятно любопытная и интересная. Называется она «История человечества в великих документах». этих великих документов набралось в представлении автора книги Кирилла Бабаева целых 99. Мы в первой части нашей программы выяснили, что 100-е место вакантно. И, пожалуйста, любой человек, видимо, может поучаствовать, наверное, в какой-то мере. Или составить документ, или назвать документ, который он считает 100-м. И, может быть, это мнение и будет его личным мнением. Но с таким же успехом можно было бы, конечно, сделать и 200 документов, и 199, и 999, и оставить вакантным 1000. Поэтому я думаю, что Кирилл Бабаев взял на себя какую-то почти непосильную задачу. Вот именно 99. Это очень мало для истории человечества. И у меня тогда такой вопрос, Кирилл, продолжая наш разговор. Вот человек, ну, я, например, да, там, историк-дилетант, прочитав эту книгу от корки до корки, вот 99 документов, я многое пойму в истории человечества. Я представлю себе историю человечества.
Вы ее представите, но, понимаете, вот я всегда, мне кажется, что это меню. Как вот в ресторане вы видите сначала меню. Вы можете представить себе еду, которая там указывается? Ну, конечно. Теоретически вы представить ее можете, может почувствовать даже чувство голода. Вот именно на это рассчитана книга. Что читатель почувствует чувство голода к той самой истории, о которой там идет речь. И тем самым у него появится желание узнать об этих документах больше, а еще лучше прочитать их в оригинале. Вот я пытаюсь вызвать у человека некое любопытство.
Надо языки знать.
Нет, ну хотя бы, ну, пожалуйста, на русском языке можно прочесть. Практически все они, там большинство, во всяком случае, переведено на русский язык. И вот эта книга, она такая меню, как введение в историю человечества.
Вот я сейчас смотрю на содержание книги. Вот мы с вами проговорили о глиняной табличке, вот документ номер 1, да. Потому что мне даже интересно, ну, самые старые возьмем, поскольку документы расположены в хронологическом порядке. Разговор разочарованного со своим ба. Это, видимо, что-то китайское?
Нет, это как раз вот самое древнее из сохранившихся художественных произведений. Оно написано
Египет.
В Египте. Да, да, да.
Об этом мы тоже говорили. Хорошо, давайте что-нибудь другое сейчас я просто посмотрю. Ну, вот смотрите, вот самое, наверное, ну, простое, может, непростое. Вот здесь написано под номером 9 Илиада. С одной стороны, я понимаю, да, с другой стороны... Каков критерий в данном случае? Что началось, что породило Илиаду?
А дело в том, что Илиада представляет собой кодификацию вот этого героического эпоса, который присутствует у всех индоевропейских народов. Он примерно по одинаковым канонам строится, но именно Илиада стала основой древнегреческой литературы, а соответственно литературы, последующей в Риме, и соответственно литературы в Европе. То есть, кто-то из писателей, я не помню, Камю, что ли, сказал, что в любом произведении европейской литературы либо Одиссея, либо Илиада. И это так, как ни странно, потому что сюжет, как он строится, как выписываются герои, все это настолько сильно въелось в европейскую литературу, что даже сегодня мы можем найти следы этого в любом произведении. Вот это, ну, фактически это грандиозное влияние, которое оказало одно произведение на всю последующую художественную литературу.
А вот если некий документ, то, что вы называете документом, со временем не то чтобы перестал быть документом, но изменилось отношение к нему и трактовки его. Это как-то... Я, знаете, почему спрашиваю? Вот я здесь обнаружил документ под номером 84. Речь Черчилля в Фултоне. Да, которая, понятное дело, мы в течение, там, сколько мы живем, ну, вы меньше, я больше, жили в Советском Союзе. Для нас это речь в Фултоне. Я понимаю с этой точки зрения ее включение в этот список. Это там начало холодной войны. Сейчас, если вы поговорите с любым там более-менее вменяемым политологом, историком политики, да, он вам скажет, что вообще эта речь, она была использована как предлог советской стороной, но вообще холодная война началась до этого. Ну, не задолго, но не с этого момента надо отсчитывать холодную войну.
Все правильно. Но на самом деле я там именно об этом и пишу. О том, что, безусловно, предпосылки для холодной войны существовали существенно раньше. Там события начались еще раньше. Вопрос в том, что она стала неким символом, который ну вот один из символов того самого противостояния, в котором вот в этой речи очень хорошо обозначены принципы, на которых эту самую холодную войну будут вести с той стороны, то есть со стороны Запада. И в этом смысле Черчилль, конечно, он очень системно подошел к вопросу. И вот он обозначил ту позицию, на которой Запад стоял в продолжении всего периода холодной войны. И на самом деле там самое интересное в этой речи, вот если ее полностью прочитать осмысленно, самое интересное даже не о железном занавесе, который там от Триеста до Штеттина упал на Европу, а там очень интересные пассажи об англосаксонском мире, которые, ну, с моей точки зрения, вообще для 20 века чрезвычайно странно звучат, когда вот он говорит, что давайте мы, смотрите, Европа слаба, все, что мы можем сделать, это объединиться в англосаксонский союз, который будет с помощью вот этой вот, ну, какой-то, я не знаю, расовой или этнического принципа противостоять вот коммунистической угрозе. Это чрезвычайно интересная такая, мне кажется, идея, которая негласно просуществовала и существует, наверное, между Англией и США.
Да, если поставить знак равенства там между Россией, скажем, и коммунизмом.
Да. То есть она существует до сих пор, и, ну, как бы, мне кажется, это чрезвычайно интересно.
Слово «интересно» не покрывает, как бы сказать, вашего проекта.
Ну да, но это миф.
Интересно, значит, что у нас все интересно.
Ну, это миф, в котором мы живем. Вот он сформировался, в том числе благодаря речи Черчилля, потому что она была не рядовым событием. Ведь на ней присутствовал президент США и все мировые СМИ, десятки тысяч журналистов в маленьком городке. Поэтому
Черчилль уже не был премьер-министром.
Черчилль был пенсионером, да, но именно поэтому его устами была сказана правда, на самом деле.
Ну, вот я смотрю, манифест коммунистической партии. Кстати говоря, я увидел, знаете что, может быть, я чего-то не увидел. Я вижу Тору, например, Пятикнижие, так, вижу Коран.
Точно.
А нет Библии?
Есть Нагорная проповедь, которая Нагорная часть проповедь, Евангелия. Да.
А вот вижу Нагорную проповедь. То есть вы взяли три религии?
Из таких мировых религий, да. Три. Там, как сказать, ну, Тора, она же покрывает и это же те же самые книги Ветхого Завета, да. Христианство, поэтому, безусловно, это и то, и другое. Просто в любом случае это документы, которые определили развитие, скажем, трех крупнейших мировых религий.
Вы знаете, я, ну, понятно, поскольку я это знаю, то я невольно, конечно, с этим сравнивал вот вашу книгу и ваш подбор документов. Много лет назад, это было, если я не ошибаюсь, это конец 70-х годов, у меня я просто работал там в журнале, где у меня был доступ, тогда же это все было засекречено, у меня был доступ к газете «Le Monde» французской. Вот. И, это интересно, безусловно, но я запомнил и надолго запомнил очень интересную штуку, которую они сделали тогда, я помню, как, по-моему, на развороте вот этой газеты, 100 величайших персонажей человеческой истории. По влиянию, это в какой-то мере похоже на вас, только у вас документ, там личность, да? По влиянию на ту же самую историю человечества. Mm-hmm. Кто был на первом месте? Кого вы поставили и кто там был на первом месте?
70-е годы?
А?
Это в 70-х?
Не важно, мне кажется, какие, да. Ну, потому что они брали не современников.
Ну, я понимаю, да. Ну, может, Наполеона они поставили?
Нет. Ну, они не националисты. Вопрос.
Маркса?
Нет, не Маркс. Маркс был. Маркс был в первой пятерке. На первом месте был пророк Магомед. Просто они по количественному признаку, что мусульман, что мусульман больше всего в мире, и поэтому он то есть его влияние таким образом, да, поэтому самое большое.
Ну да, логика в этом есть,
безусловно. Логика в этом есть, безусловно. Маркс тоже, значит, ну, 70-е годы, коммунистический мир был достаточно обширен, он тоже по охвату его идей, да, вот он зашел там где-то в пятерку. Там же был и Христос, там, в общем, все да. Как бы так. То есть, как бы персонажи истории, то в том числе и не обязательно воплотит.
Конечно, ну да. Ну, в этом смысле, опять, о людях знают гораздо...
Не хотите сделать такую же?
Ну, у меня была идея, ну, проходная такая идея, потому что я считаю, что о людях известно гораздо больше, чем известно о некоторых документах, которые вроде как, ну, в тени находятся на сегодняшний день, но они там существенным образом определили целую эпоху. Вот о них я хотел написать, потому что мне кажется, об этом просто мало информации. И мало объяснений того, почему этот самый документ. Ну, например, изобретение нот. Вот у меня там есть документ. Первые ноты. Вот был человек, который изобрел ноты, понимаете? А до этого люди жили без них. И как бы существовала музыка без них сейчас? Или человек, который изобрел рифму стихотворную. Вот первое рифмованное произведение, дошедшее до нас. Это арабский поэт.
Но здесь есть
доисламский.
Некая такая коннотация с музыкой, между прочим, я считаю.
Ну, конечно. Они теперь идут для нас в связке, в культурной. Но тогда этого не было. Когда-то стихотворения существовали без рифмы. Вот сейчас, в нашем 20-21 веке, изменилось все. Изменилась музыка, изменилось искусство, изменилось там изобразительное.
Рифма не обязательно.
А рифма не изменилась никак.
Но она не обязательно для стихотворения.
Ну, все равно мы живем в мире рифмованных стихов, так или иначе. Ну, они вокруг. Да, есть какие-то маргинальные стилистики, которые без рифмы существуют. Но мы все равно живем в мире, где рифма правит стихосложением. Мы не можем себе представить мир без нее. А вот был человек, который это все придумал. Ну, это же очень интересно. И как это все развивалось, и как существует до сих пор.
А существуют первые ноты?
Да. Да, есть письмо, которое человек написал своему приятелю и сказал: смотри, вот я тут придумал ноты. Понимаешь?
Он 6 лет. Для этого же надо было сначала звук разбить на эти ноты.
Конечно.
Да?
Конечно. В этом
это насколько. И сейчас тогда у меня возникает вопрос: а можно ли этому верить? Насколько? То есть мы фактически верим одному человеку, да? А может быть, там больше, чем 7?
Может быть. Он просто придумал систему, по которой мы живем до сих пор. Вот эта система и является достижением. То есть он, на самом деле, у него был хор мальчиков, и он мучился с этими мальчиками, не мог ничего сделать. И он не мог их научить запоминать. И тогда он придумал ноту, он сказал: ребята, значит, давайте, вот звучите это, и тогда у вас все будет хорошо. И у него пошло дело. А следовательно, дальше оно пошло и у Моцарта, и у Чайковского.
Вот такого рода вещи. Вообще, сначала вот что спрошу. Вот в этом списке 99 книг, документов, извините, здесь больше политики или, ну, быта, скажем так?
Вот я старался уравновесить эти вещи. Потому что для меня, естественно, развитие цивилизации политикой никак не ограничивается. Это культура, это все, что составляет мир вокруг нас, условно говоря.
Материально.
Да, материальный мир.
Ну, не только материальный.
Да, и мир понятий. Вот наша психология, например. Вот, условно, есть такой документ «Сказания о князьях Владимирских». Ну, он известный документ, там, начало 16 века, в котором написано, что Москва – Третий Рим, что четвертому не бывать. Вы об этом сами неоднократно писали в журнале «Дилетант». Значит, вот этот документ, он на самом деле определил не только политический вектор развития русского государства, но и нашу с вами психологию. И каких бы политических взглядов мы сегодня ни были, она живет в нас, потому что мы живем в этом культурном контексте. И мы считаем, что Россия – это центр христианской культуры, что это некий Третий Рим. И вот те самые строчки, которые написаны в сказании о князьях Владимирских, почитайте их. Большинство населения России подпишет под каждым словом.
Ну, все-таки трудно читать. Язык другой. Трудно такие вещи читать. Вы ученый.
Не, ну за 500 лет нет. Язык уже был. Это не древнерусский язык, это уже наш с вами язык. Поэтому он уже вполне читаем и понимаем, в общем-то, 500 лет назад.
Ну, вот я смотрю то, что все, что касается 20 века, здесь больше политики, нет? Или я ошибаюсь? Ну, вот я так на первый взгляд, безусловно.
Ну, может быть, да, может быть. Это, кстати, интересная мысль, надо будет посмотреть. Но дело в том, что там есть и наука, конечно. То есть, дело в том, что прошло немного времени после создания этих документов. Еще сложно иногда оценить их, скажем, значимость. Да? Вот изобретение биткоина. И вообще криптовалюты. Это, безусловно, гигантский шаг. Это тоже 20 век, самый конец. Гигантский шаг. И даже если биткоин умрет, все равно само понятие криптовалюты, оно, с моей точки зрения, там, ну, это совершенно новая вообще тенденция в развитии финансовых
отношений. С одной стороны. Но с другой стороны, это порождение вообще виртуальности.
Ну да, там есть.
А виртуальность родилась не на криптовалюте.
Конечно, да.
Виртуальный мир, да, он родился вместе с интернетом.
Да, это верно. Там есть и изобретение интернета, там есть и первый e-mail, это тоже документ. хотя он был очень короткий, QWERTY. Он просто QWERTY человек написал и отправил. Вот вам первый имейл. Там есть и научные открытия, такие как код ДНК. Вот люди открыты, там двое их было. Вот.
Клонирование?
Нет, клонирования нет, но вот код ДНК это такое прорывное открытие научное. То есть вот такие вещи. Ну и, конечно, да, безусловно, это и политические, скажем, манифесты какие-то, например, апрельские тезисы я тоже включил, ну, потому что для нас они определили, скажем, нашу историю и наш внутренний мир и нашу культуру, я считаю, на несколько столетий, как минимум.
Революция 17-го года?
Революция 17-го года. Она все равно в нас живет, ничего мы с этим не сделаем никогда. И в наших внуках, скорее всего, тоже будет.
Ну, кто его знает? Ну, наверное, да.
Не знаю.
Нет, я думаю, что здесь много все-таки очень зависит от того, какое отношение вырабатывает общество к тому или иному событию. Я просто, ну, я для меня такое, за исключением России, я, наверное, лучше всего знаю Францию. Конечно, французская революция до сих пор жива. В тех или иных проявлениях, в каждом французе, что называется, да. Но не кажется, это... Потому что так сложилось, что называют, да, можно так сказать. Не обязательно, можно же выжигать просто буквально какие-то вещи там, да. А все, что связано, скажем, такой неприятных страницах нашей истории, ну, скажем, все, что связано с нацизмом.
Да, там, вы знаете, у меня вот, мне кажется, самый тяжелый документ, который мне пришлось писать, когда я занимался книгой, это было постановление 1 декабря 1934 года, которое открыло массовый террор. Там о нем есть, и сам текст этого постановления, ну, для меня был открытием.
Ну, не советский, не ЦИК же, не ЦИК же родоначальник террора. Вот массового террора, вот в таком политическом понимании.
Все верно, но символом этой эпохи, открытия этой эпохи является это постановление, которое было отредактировано лично товарищем Сталиным.
Ну, с одной стороны, ну да. Ну, то есть, это как явление, вот то, что называется у нас условно 37-й год. Да,
да, это, понимаете, это не просто постановление ЦИК. Кто бы там его ни подписал, товарищ Калинин или кто-то другой, оно ознаменовало собой новый закон, в рамках которого общество будет жить на протяжении там, ну, практически до 1953 года с какими-то минимальными там, послаблениями периодическими. Но это вот наш советский закон, который начал существовать именно тогда, 1 декабря 1934 года. По сути дела, ну, закон в виде беззакония, но он был оформлен этим документом.
Ну, там, тогда... Если уж говорить о таком терроре, массовом революционном терроре, то надо начинать там где-то с Робеспьера.
Ну, может быть, но...
Которому, извините, по ходу дела, надо сказать, имейте в виду, уважаемые слушатели, кто еще не видел, посвящен августовский номер журнала.
Интересно. Да. Ну да, может быть. Ну, для французской революции, естественно, существенно более важным был сам документ декларации прав человека и гражданина.
Да.
Вот.
Он вошел,
и там о том, как он писался, как он принимался, очень интересные какие-то данные. Вообще я старался писать больше не фактической информации, вот не рассказывать о самом документе, а рассказывать о том, почему, как мне кажется, он стал влиятельным, почему он стал определяющим для какого-то явления в нашей жизни.
Мне кажется, это очень важное, кстати говоря, замечание, которое я, наверное, забыл сделать с самого начала нашего разговора, что это не в чистом виде документ, а с комментариями автора. Да?
Так там вообще самих текстов документов нет. Там я просто самые вкусные цитаты какие-то такие выбирал для того, чтобы вставить их, потому что они иногда сами по себе шокируют. Вот, в частности, пропущенный абзац из книги Марко Поло. Он там у меня приведен. Вот. Но мне хотелось показать то, чего нет, скажем, в Википедии, чего нельзя найти в интернете. Это анализ того, почему этот документ определил жизнь сегодняшнюю вокруг нас. То есть, на самом деле, эта книга, несмотря на то, что она уходит в историю глубоко, она о сегодняшнем дне, она о нас с вами.
Ну, только надо это понять, осознать, да, и приступить к такому роду чтению. Но это очень важно в каком смысле, что это облегчает восприятие, безусловно, когда все-таки пишет наш современник, а вы не читаете там, даже 500-летней давности, как вы говорите, современный русский язык уже был, но тем не менее, да, его все-таки понять, наверное, было труднее, чем вас.
Ну, конечно, да, естественно. Вот это вопрос как раз того, как это все преподносится и как объясняется.
И еще одно. Есть все-таки тоже, наверное, дисбаланс. В смысле, вот там 20 века, ну, если не половина, то ну, больше, чем... Да,
ну, вот наш 20 век начинается с 75 документа.
То есть 24 документа, ну, так грубо, да, да 25.
Ну, четверть документов – это 20 век.
Наш четверть документов, она все, да, предыдущие 19, ну, не только 19, там еще до нашей эры, пришли все остальные.
Все верно, потому что история развивается по экспоненте, мы являемся свидетелями этого.
Да, и с учетом нашего советского происхождения, у вас, я так понимаю, что в 20 веке достаточно много именно советских уже документов.
Ну, не так уж много, все-таки у меня...
Ну, если считать, то есть апрельские тезисы, ну, да, постановление ЦИК, у вас, как я здесь посмотрел, есть Гагарин, да?
Есть Гагарин, есть, да, письмо Хрущева, Кеннеди о разрешении Карибского кризиса. То есть, да, есть, но в целом у меня документов о России, по-моему, штук 20 вот из всех 100. То есть, конечно, доля достаточно велика. Но я считаю, тем не менее, она,
ну, она оправдана, понятен,
она оправдана, да, потому что людям интересно об этом читать, и это все-таки наша жизнь с вами.
Я могу сказать, на примере «Дилетанта» мы стараемся уходить от однообразия эпох и стран, я имею в виду, если уж переводить на более понятный язык, мы стараемся уходить от 20 века и Советского Союза. Но при этом надо признать, что наибольший интерес в истории у широкой аудитории, конечно, вызывает именно это. 20 век, Советский Союз.
Ну, конечно, это наша жизнь.
Это наша жизнь, это еще, это, во-первых, недавняя наша жизнь, да, которую мы больше знаем, чем там, жизнь там, в 19 веке, уж тем более, там, по-моему, там, 15-м.
Ну, да.
Да. Скажите еще, пожалуйста, а вот уже с позиции сегодняшнего дня, когда вы на все это смотрите, может, появляются какие-то новые знания, вы бы что-нибудь заменили на какой-нибудь другой документ?
Ну, я вот... Нет, у меня нет такого, значит, самокопания, когда мне кажется, что нужно было что-то доделать в уже изданном произведении. Я считаю, что проект получился весьма неплохим. Я считаю, что довольно-таки сбалансированным, разнообразным, и поэтому, наверное, я бы оставил его таким, как есть. Может быть, за ним последуют какие-то новые проекты интересные. Я, например, у меня была такая идея сделать книгу «100 дней», вот интересных дней, которые определили историю человечества. Ну, дни, именно дни. Ну, пусть это будет там 25 декабря там, нулевого года, когда родился Христос. Или
25 октября 17-го.
Да, вот такие всякие дни. И это, конечно, тоже, может быть, было бы интересно.
А продлевать проект документов вы не хотите?
Ну, пока не планирую. Я не знаю. Я смотрю сейчас на рецензии, я смотрю на то, что говорят мне коллеги, которые читают книгу, там, собираю мнение. Потому что, конечно, интересно, как она принята. Ну, вот пока мне все нравится. Посмотрим дальше.
А скажите еще, пожалуйста, вы ориентировались на те документы, которые общедоступны?
Ну, да? В большинстве случаев, хотя некоторые найти было сложно.
Да?
Вот,
скажем, но вы о них знали?
Я о них знал. И иногда мне приходилось обращаться к коллегам для того, чтобы получить какие-то архивные документы. Даже просто, когда работаешь над документом, ты не только его используешь, ты используешь еще и смежные какие-то материалы. И вот поиск этих материалов занимал, конечно, время. Некоторые вещи не переведены на русский язык. Мне приходилось их находить. Вот у меня есть первая акция, например. Первая в мире акция. Нидерландская Остинская компания, 1602 год. Она существует, но она где-то там в музее, ее там есть только очень плохие копии в интернете, тексты нигде невозможно найти, на русский язык, конечно, тоже ничего не переведено, но найти ее было чрезвычайно интересно.
А вот, знаете или не знаете, есть ли какой-то документ, к которому вам бы хотелось получить доступ, но он там, как у нас очень много в нашей жизни, исторической науке, он где-то там в закрытом архиве?
Ну, на самом деле, конечно, я думаю, таких документов немало. Вопрос в том, что вот какие-то именно определяющие великие документы, они все-таки, о них известно что-то, да, даже если еще не сохранилось оригиналов. Но, безусловно, очень много сопутствующих документов, которых не удалось найти, я очень жалею об этом, потому что они там что-то могли новое пояснить для меня. Но это уже для более глубокого исследования. Все-таки это научно-популярная книга. И она создана для того, чтобы зародить, скажем, только интерес, а не удовлетворить его.
А вы не интересовались, в других странах не было подобных проектов? Потому что интересно было бы сравнить. Там, наверное, конечно, другой подбор. Да? Все-таки каждый, как вы говорите, культурный контекст порождает, наверное, свой набор и подбор вот этих вот, свою селекцию этих двух.
Да, совершенно верно. Я довольно много перелопатил книг, прежде чем начал писать эту, именно с точки зрения найти что-то подобное. В Америке есть похожая книга, но она в основном сосредоточена именно на американской истории, конечно же, потому что она им интересна.
В первую очередь, наверное, гражданская война.
Ну, там и гражданская война, и независимость, и последний там 20 век. И поэтому она была, скажем, в меньшей степени даже интересна для чтения, но что-то из нее взяли.
Ну что, я надеюсь, что книга «История человечества в великих документах» заинтересует наших слушателей, наших читателей журнала «Дилетант». Мы с Кириллом Бабаевым, я надеюсь, продолжим сотрудничество то или иное на радио или на страницах журнала или на страницах сайта. Это была программа «Дилетанты». Читайте документы и будете знать историю. Всего доброго.
«Дилетанты».